Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Но не только слушатели, но и зрители, так как многие уже знают, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня тема у нас очень радостная, очень интересная. Мы ожидаем неожиданные повороты сегодня в нашем разговоре. Тема у нас «Музыка и вера. История о том, как человек пришел к вере благодаря музыке или о том, как могут быть связаны музыкальное творчество и духовная жизнь». У микрофонов мы, Константин Мацан, Марина Борисова, Кира Лаврентьева. И в студии у нас сегодня священник Максим Картинский, клирик Никольского храма поселка Володарский Московской области. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Добро пожаловать. Давно вас у нас не было, но, слава богу, вы до нас доехали.
Добрались, да.
Да, да. Знаю, что у вас история, связанная с музыкой, прямо такая динамичная.
Веселая история,
динамичная, да.
Интересная, веселая, можно на нее порассуждать, над ней как
раз. С удовольствием.
Интересная история. Мне рассказал замечательный человек. Он был гость у нас в храме, выступал со своей группой. Антон Залетаев – это саксофонист-композитор, участник многих проектов музыкальных абсолютно разных. И вот он рассказал, и, в общем-то, я чуть-чуть знал уже, наверное, до него, но он рассказал более подробно, что был такой музыкант, как Джон Колтрейн. Удивительно, да? Сейчас мы говорим об этом, находясь здесь, да? Как это связано с верой, да?
Да.
Казалось бы. Да, если никто не знает, это, ну, в джазовой музыке считается гениальный музыкант. Вот для наших зрителей, слушателей и зрителей, это, может быть, даже открытие будет, может, кто-то его послушает, поздней работы там, допустим. Он играл в знаменитой группе с Майлсом Дэвисом, это тоже будет, наверное, для... надеюсь, кто-то слышал.
Кто слышал, вот. Все заинтригованы.
Вот, да. Но человек с тяжелой жизнью, он как музыкант в то время, это 60-е, по-моему, если не ошибаюсь, тяжело заболел зависимостью наркотической, и вот он, его выгнали из гениального коллектива, и он своими силами решил переболеть, и он сам... вышел из этого, то есть он переломался сам, вышел из этого и стал искать дорогу к Богу. То есть он понял, что только Господь мог ему помочь в этом. И он действительно искал множество путей, и всю музыку он уже дальнейшую стал посвящать как бы как молитва. То есть для него музыка была молитва. Ну, мы знаем, джазовая музыка – это музыка такая, как скажем, как разговор, так, наверное, да, потому что это зачастую не стабильная движение мелодии, а как вот в данный момент человек, что он чувствует, то и пытается передать. Ну, музыканты это умеют делать. Мы не все умеем, у нас это не так получается. И эта музыка настолько действительно проникновенной, что однажды семейная пара, не буду называть, как зовут, я уж сам забыл, вот, они пришли на концерт, просто вот то ли в свадьбу отмечать, то ли я уж не помню, и настолько прониклись этой музыкой, что поняли, что вот Бог есть, понимаете? Бог есть.
Прямо
они
так
создали вначале клуб, как молитву Богу, потому что они поняли, что под эту музыку можно молиться. Это для нас вообще необычно, необычно для нас. А потом африканская православная какая-то местная церковь, но она не относится к православной, как я почитал, она относится к отделению, скорее, англиканской церкви, это методисты бывшие, так я понимаю. Методисты, это я тоже прочитал, у них есть епископская. У баптистов нет епископов, а у методистов есть. То есть они от англикан, соответственно, если епископство какое-то есть. Вот. Но это вы можете почитать сами и узнать. Вот. И они впоследствии под крыло взяли себе и написали икону. И действительно, икона в византийском стиле. Написан этот музыкант Джон Колтрейн с саксофоном, из которого огонь. И вот, ну, я эту икону видел, кстати, в джазовом клубе Алексея Козлова. Удивительно, там у них как вот так и стоит, это на мансарде, на верхней сцене. И вот эта история, конечно, заинтриговала, и я всегда пытаюсь разобраться, насколько музыка, сам я чуть-чуть тоже умею насвистывать музыку каким-то образом, вот, и насколько музыка влияет на сердца людей, и может ли она вообще приводить к Богу. Вот вот этот вопрос для меня вот такой открытый отчасти. Отчасти я знаю, конечно, для себя. Решил уже. Мне же нужно как-то решить, мое насвистывание, оно работает или нет, и куда оно движется, да?
Да, дорогие друзья, тут важно пояснить, что отец Максим бывал у нас на Радио Вера, рассказывал свою удивительную историю прихода к вере, к священству. Он музыкант. И поподробнее об этом узнать можно в программе «Путь к священству». Отец Максим Гортинский, он там рассказывал нам с Костей очень интересную свою историю, связанную с музыкой. Он и сейчас занимается музыкой профессионально, на очень хорошем, высоком уровне. Поэтому это отдельная такая линия его жизни, но очень тесно переплетающаяся, я так понимаю, со священством. Поэтому вот так.
Да, я думаю, что музыка все-таки помогает. Вот за то протяжение мы делаем концерты при храме, у нас есть клуб к такому. Мы зовем музыкантов, у нас сцена подготовлена, все, аппарат есть, аппаратура, так скажем, это правильно сказать. И приезжают к нам разные люди. У нас Нина Резник как раз с Кукушкиным баритоном, да, часто, да, бывает. Очень нравится. Недавно у нас был фестиваль «Троица», приезжала группа «Стихи» из Питера, мы привезли. Вот, был как раз Антон Залетаев, даже Анастасия Родная такая сейчас есть известная, джазовая певица молодая, с ним заменяла основную вокалистку, вот, что было удивительно. Вот, и множество уже коллективов, как этно, и джазовые, и любой музыки, и народные, да, вот, у нас выступали. Поэтому я смотрю, вот, насколько отзывается в сердцах, да, людей музыка, насколько, чем она является для нас, да, это очень интересный формат, поскольку музыка, она чуть таинственна тем, что она как бы невидима, да, ее фактура невидима для человека, но умный человек понимает, что она слышима, значит, она физически действует на ухо, да.
Вот. Если только вы не работаете на синтезаторе, там можно видеть.
Да, там можно видеть, да, какие-то, это уже визуализация есть, конечно, музыки, но обычный человек, он же ее, да, он ее просто впитывает через уши, да, и мозг-то это какие-то генерирует, да, вот состояние. Вот, но мы же все знаем, что в храме без музыки, ну, никак, да, и как бы ни старались там уйти от партесного пения в свое время, все равно оно восторжествовало и осталось. Ну, говорит ли о падении духовном, что пение такое более стало эмоциональное, что ли, как бы, или нет, не будем говорить об этом, наверное, но в целом музыка, она всегда была и присуща, как ритмика, ее в простейшем варианте это даже било, да, вот, как колокола более сложный вариант этого музыкального, ритмического и мелодического уже, и хоры, как воспевание Богу уже хвалил, да, хвала Богу.
Но споры-то продолжаются до сих пор.
Да, за партестом?
Да.
Да, конечно, у кого-то есть любители византийского, там, эссонного пения.
Знаменного, да.
Знаменного, оно очень...
Угу. Молитвенно.
Оно бахообразное, да, так, да, если, да, бы, да, европейским, да, языком мы говорили, да, Баха, если
точно.
Бы Баха бы взяли за какую-то основу духовной музыки, да, поскольку он, ну, непонятен большинству, наверное, так... Человек, его услышав, вот ребенок мой учится в музыкальной школе, играет Баха, но не понимает, что он играет. Он здорово играет, все здорово, а понять не может. Ну, потому что, ну, идет что-то сплошное, какая-то такое что-то, такая материя, да, музыкальная. И вычленить, осознать, она как-то эмоционально совсем так не переживается. Да? Есть даже вот к нам приезжал гитарист японский. Сейчас Ямашита, по-моему, фамилия у него. И вот он переложил на гитару Баха очень много. По-моему, у него там в районе 6 часов был концерт с перерывом. Многие не досидели до конца. Но гитару слушайте Баха, это очень, наверное, сложно. Но тем не менее, да, потому что эта музыка сама по себе, ну, непростая, относительная. И он мне закладывал Бах как раз духовность, да, говорим. То же самое, вот когда мы слушаем знамена, там есть вот отпечаток, или Бах уловил этот отпечаток, скорее всего, да, потому что все-таки наше знаменное пение, оно, вообще знаменное пение, оно проще, оно раньше. То есть,
раньше.
Да, обыгрывание мелодии и гласных букв сложным таким пением, причем оно такое чуть-чуть монотонное, не вводящего в эмоциональность такую сильную, да, как партесное пение. Вот. И вот у Баха прослеживается такая же, да, фактура, мне кажется. Вот. Поэтому, наверное, Бах все очень ценит. Во-первых, он сразу сказал, что музыка – это хвала Богу. Он сразу как отрезал. И все, конечно же, это услышали впоследствии. Вот. Тоже интересно.
Ну, интересно то, что к вере могут приводить музыканты, которые, может быть, сами от веры очень далеки. Вот это интересный феномен.
Да, это вот, кстати, да, это очень интересно, когда музыка может сработать человека именно определенным образом, потому что, ну, в любом случае, человек доносит что-то, любой человек.
Да.
Он может быть неверующим по сути, но внутри в нем братские-то всегда есть. То есть, как мы ни крути, мы от Бога все рождены, законы Божьи у нас у всех, они от матери, ну, вообще от рождения они есть, потому что закон жизни, он Божий закон. Вот, и человек всегда, он все равно подсознательно туда стремится, это же потому что это, ну, это просто правильный путь. Просто потом мы его можем забить какими-то своими познаниями, страстями, ощущениями, да. И уже жить в какой-то своей парадигме, которая уже мне понравилась, да, вот мне понравилось так-то и так-то, и все. И уже не чувствовать того, что может через тебя там какие-то источники у тебя пробиваться эти. Вот. И люди, слышав, да, какую-то песню, допустим, вот кто у нас есть известный сейчас, Виктория Макарская есть у нас, да, сейчас слушает. Казалось бы, не поет она прям уж таких вообще православных, да, там, тропарей, да, так скажем. Было бы, ну, может быть, интересно послушать тропарь в каком-то роковом, таком рок-эстрадном исполнении. Но, тем не менее, и в Оптиной вот этот фестиваль был, там она пела, и очень много людей.
Дин Достоевского, да, они там были.
Да, они, им очень нравится, как она вот доносит, и она от всего сердца доносит. И многим людям это прям как по сердцу. У нас была, кстати, интересная тоже, но не певица, а гитаристка Редина Бахрединова. Вот. Ну, мы с ней беседуем, она, к сожалению, или к радости, не знаю, как это... Ну, в общем, она пока еще не может никак полностью... Это по нашим меркам, да, она не может к нам прийти в православие. Она... Так получилось, что она протестантка. Вот. Но, тем не менее, ко Христу она очень стремится, и настолько стремится, что вот ее истории в жизни, они очень такие показательные. Человек верующий просто сам по сути. Да. Не, ну уж не будем все говорить, что она пережила, но она вот смело едет в другую страну, имея доллар в кармане. Ее встречают какие-то неизвестные люди, помогают, и она как-то там рассказывает на концерте про Христа, играет гитарную музыку, там, инструментальную, и люди как-то ее прям чувствует. То есть она для людей даже не музыка, наверное, становится, а именно человек. То есть харизма человека, что вот он так верит, он может зажигать других сердца, действует. То есть там и музыка, конечно, работает.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера. Сегодня мы рассказываем истории на тему «Музыка и вера». История о том, как человек пришел к вере благодаря музыке. Друзья, я уверена, что у каждого из вас есть подобные истории либо про музыку, либо про искусство, может быть, про литературу, сколько людей пришли к вере через Достоевского и даже Булгакова, «Мастера и Маргарита», что уж тут скрывать, да?
Можно сказать, Евангелие.
Да, да, поэтому пишите, пожалуйста, свои комментарии в группе «Радио Вера» во ВКонтакте, мы очень их ждем. Очень часто их читаем прямо в программе «Светлые истории», и мы продолжаем рассказывать «Светлые истории». У микрофонов Константин Мацан, Марина Борисова и Кира Лаврентьева, и сегодня мы передаем слово сейчас нашей дорогой Марине. У нее точно что-то есть, что-то у нее за пазухой лежит, какая-то история, которая сейчас нас ошеломит, я уверена, так что мы уже готовы.
Просто сразу можно вставать и уходить, раскланиваться.
Нет, надо попытаться.
Все сказать.
Попытаться рвануть.
На самом деле, конечно, можно было бы вспомнить довольно много всяких историй клиросных, поскольку я, как один из героев уже упомянутого «Мастера и Маргариты», регент Растрига, поэтому... Но я совершенно о другом хочу рассказать. Мне очень посчастливилось, благодаря профессии журналистской, встретиться с совершенно удивительным человеком. Это Эдуард Артемьев.
Ого!
Да, я для Фомы брала большое интервью о нем. Как раз он только отпраздновал 80-летие, прошли все эти юбилейные торжества, а скончался он в 2022 году в возрасте 85 лет. Я думаю, что большинство наших радиослушателей так или иначе знакомы с его музыкой, потому что большинство наших сограждан видели фильмы Никиты Михалкова. И, собственно говоря, ко всем этим фильмам он писал музыку. Но...
А какая музыка, простите, Марина, в «Сибирском цирюльнике» Артемьева? Это же вообще...
Вот, но хорош, собственно, как человек и как творец, он, конечно, не музыкой к фильмам. Казалось бы, в таком преклонном возрасте, 80 лет, он как раз тогда завершил работу над рок-оперой по Достоевскому «Преступление и наказание». И мы с ним говорили о том, почему рок. Вообще-то он родился в 1937 году. Я довольно хорошо знаю его ровесниц, ну, сейчас уже в основном перешедших в мир иной. И я знаю, что они в большинстве своем были приверженцы джаза. Мы с ним начали разговор с того, что я поинтересовалась, почему рок. Ну, казалось бы, вот его ровесники все любят джаз. Он говорит, джаз я не люблю, я его не понимаю. Я учился на классического музыканта, говорил он, и мне внушили с детства, что джаз – это развлекуха. И так как-то у меня и осталось, я вот не могу к этому серьезно относиться. А рок – это было ошеломляющее открытие вообще совершенно нового для него мира. Причем он говорил о временах, когда он учился в консерватории, это 50-е годы. Это он рассказывал, что на пятом курсе он увидел объявление в консерватории, что те, кому интересно, могут по такому-то телефону позвонить в музей Скрябина, и там будет встреча с человеком, который сконструировал первый синтезатор. И вот с этого все у него, у Артемьева началось, то есть полная перестройка музыкального сознания. И, собственно, вот на таком запале это все у него достаточно долго шло. Он потрясающе интересный человек был. Он говорил, что он работал исключительно только по заказу, потому что он никак не мог себя сорганизовать иначе. Однажды, как он говорит, что он даже по заказу написал церковное песнопение «Свете Тихий». Ему знакомый Регин попросил, он написал. Но есть одна история, которую я хотела бы из этого опубликованного еще тогда интервью просто прочитать, потому что она, ну, это вот то, что называется «из песни слова не выкинешь». Все произошло на Валааме. На Валааме было удивительно, конечно. Наш дом творчества находился под Сартовалой. Оттуда до Валаама на катере 2 часа. В советские времена мы с семьей приезжали туда каждое лето и обязательно посещали Валаам. Я знал там все маршруты, все было рассчитано. Мы шли через весь остров. Там тогда была разруха и сбустение. И вот все вроде знаешь, но это ощущение какого-то иного мира, не только таинственного, а такого, который тебя сильно сосредотачивает. Это ощущение было всегда. У Белого скита, сейчас он уже восстановлен, была наша последняя остановка. Расположились передохнуть. С нами был один художник из Армении с семьей. Мы сидели и разговаривали. Потом сопровождающий сказал: «Пора, давайте собираться». И я решил в последний раз обойти храм. Обошел, и мне показалось, что ветер с каким-то звуком. Он стал разрастаться, и миллионоголосый хор, по-другому просто я не могу сказать. Откуда он шел, неизвестно. Я помню, что меня стало прижимать к земле, а потом я уже как-то совсем потерялся и только боялся, что кончится это странное ощущение. А потом до меня вдруг донеслось: «Что с тобой?» И я просто пригнулся к земле, меня это совершенно подавило. Никогда ничего подобного я не слышал и, наверное, никогда не услышу. Это что-то нечеловеческое, вместе с тем, как будто именно для тебя. И когда мы отплывали с пристани, я еще видел на удалявшихся куполах какие-то отблески. Возможно, это мне уже казалось, были уже совсем сумерки. А ночью этот художник, который сидел рядом со мной, умер. Видимо, это был замечательный человек, потому что его... Так отпевали вечные монахи, а мне довелось это услышать. Такой колоссальный опыт. Вот эта история, которую он тогда рассказал, меня совершенно выбила, потому что вот что говорить после таких откровений? Но, как сказать, это не добавило и не прибавило, наверное, его... творчество ничего, но как человеку, наверное, все-таки это сильно изменило что-то внутри.
Да, наверное, столько историй, наверное, много мы не все знаем, но вот действительно такая поэтичная, и так рассказали, что в ней проследуешь такое какое-то внутреннее, да, такое домурашек может состояние, потому что ты же пытаешься все это впитать, вообразить, наверное, и тебе хочется тоже же, да, как там, когда святитель Спиридон молился в храме, и там пение английское все услышали, зашли, а никого нет, только он один. И все, конечно, вот это ощущение, и это же как бы ощущение лицезрения Бога практически, то есть ты понимаешь, что ты находишься не просто в нашем физическом мире, а в каком-то большем состоянии, тогда ты начинаешь жить по-другому, ты начинаешь вообще относиться по-другому, наверное, к окружению.
Вы знаете, совершенно потрясающий человек. Я вот сейчас, когда вспоминала всю эту историю, вы не поверите, я, конечно, за свою журналистскую жизнь брала множество интервью у самых разных людей, но под впечатлением общения с Эдуардом Артемьевым я ходила недели две. Я всем рассказывала. Я приходила в редакцию и говорила: ребят, вы не представляете, такие люди есть на свете. Вот я своими глазами видела и разговаривала. Впечатление, как будто ты в детстве, и вот... Дед Мороз тебя взял на какую-то самую волшебную елку в мире.
Замечательная история, Псим.
Отец Максим, а кто вас вдохновлял из музыкантов?
Из музыкантов?
В детстве.
В детстве? Угу. Я сам себя вдохновлял. Я же не знаю, кто. Самое первое вдохновение – это мой отец, который играл на расстроенной шестиструнке под семиструнку, настроенной, Высоцкого. И я там учил вот эти первые аккорды, там солдаты группы «Центр», там «Не остановиться», ну, оно же такое, мальчишки должны нравиться, остановиться, такое ритмично. Да. И пел там, не помнишь, как папа пел, там попадал он там ноты, ну, наверное, около, ну, в целом это там не надо было попадать, это же Высоцкий, зачем попадать, там главное выдержать харизму, накал, да, этого пения, да. И вот это, конечно, были первые такие шаги. Интересно, я зажимал тогда как раз аккорды, которые на шестиструнке не зажмешь. Вот, но интересно было, да, и так, и он все-таки так мне первый такой вот. И вначале, конечно, слушали мы музыку, то, что слушали родители, правильно? И «Миллион алых роз» было там, да, и до сих пор это помнится, да, причем, потому что это в детстве ты по-другому на это смотришь. Там «Держи меня, соломинка», как песня была, так, значит, я просто вспоминаю, я даже не знаю, откуда я сейчас это взял. Вот это же все было, когда мы слушаем, и какие-то песни вы особо так вот доходили, да, там, не говорю про веселые, а про такие, где там люди говорили о чем-то таком, наверное, серьезном. Но дальнейшее, конечно, классика там. Я вот в дальнейшем классика. Первое, что я играл вообще на классической гитаре, был Бах. Вот, сарабанда. Вот, и мне Бах, он вообще так... Вот так чуть-чуть, как это сказать, неготично, а такая музыка у него, она на все времена. Там, да, народная мне не нравилась. Когда мне народная заставляли учили в то время, мой разум говорил: нет, ребят, народная мне не нравится, это бабушкины песни, мне, пожалуйста. И мне всегда здесь почему-то с учением я все стопорился, как только народное. Сейчас понимаю, что это интересная музыка.
Ну, это свой жанр такой. Да, ну, да, он не для всех возможен просто.
Ну, молодежь просто, да, молодежь не особо тогда... Как-то к этому, вот. И классика, потом я очень много слушал классики. Мусоргского слушал, да, Мусоргский мне очень нравится. Вот. Ну, Чайковский, понятно, всем нравится. Мусоргский мне интереснее, Прокофьев там, да, какие-то такие вещи. Ходы Прокофьев интересные очень по музыке. И когда слушаешь, вот, сейчас сорочинскую ярмарку я купил диск. И вот этот монопроигрыватель, вот этот, который да. никак сейчас объемно все и без эха, это я поставил, я просто, для меня это было открытие, я не ожидал, что так это может подействовать. Это, я слушал и слушал, вот, прям, ну, как, не знаю, как до слез, что не знаю, как, ну, у меня, наверное, так мозг действует, не надо так действовать. Вот, как-то вот мне все это вот так вот вдохновляло, вот. Что еще сказать, вот Мусоргский мне это очень понравилось. Ну, в принципе, все нравилось. Ну, вот какие-то вещи какие-то. Ну, потом уже были, конечно, такие джазовые гитаристы, там, уж не знаю, стоит о них говорить, не обязательно, но которые умеют, ну, доносить какую-то мысль, да, свою. Нет. А джазовый, кстати, это вот, это очень бывает глубокий, поскольку джаз, это сейчас фьюжн, он смешивает все в себе, и классику, и фолк-музыку, и все, и человек использует все языки, какие возможны, любой, да, и вот он делает свой язык, так можно сказать, у него есть возможность надмирный такой язык сделать, который будет доходчив даже кому угодно, да, понимаю, молодежь может понять ритмическую какую-то характерность, особенность, приближенную к какой-то ей пониманию современной музыки, кто любит Бах, может услышать вот эти ходы какие-то, да, сформированные по определенным образом, и кто любит джаз, там, соответственно, услышать и мелодии, которые внезапно бывают ноты, возникающие внезапные ноты, и неожиданные, да, когда мысль человека показывает, ну, такую сложную уже. То есть джаз все-таки это развитие мысли,
ну, бывает... Джаз — это история, да.
Да, да. Это вот... Мультфильм, кстати, хороший есть. Я не знаю, в чем, может быть, здесь, как он недавно, «Душа» Pixar снимал.
Потрясающий.
Да, мультфильм, который вообще очень никак... Я всегда поражаюсь, как люди умеют вот придумать. Понятно, история это взята, ну, с определенным там посылом, да, там память кого-то она даже, по-моему. И там вот как джазовый музыкант, который как бы неудачный, да, и вот он попадает в загробный мир. Там он весело изображен, но тем не менее какие-то сущности открывает, да? Это интересно посмотреть. И там как раз говорит, что человек, вот там мысль-то, да, что человек рождается не склонным к музыке или там к поэтизму, к художеству. Он ни к чему не склонен. Он впитывает в себя, и что-то ему там может понравиться, да? То есть человек, он просто рождается человеком, то есть он Божьим рождается. И дальше уже как Господь коснется его сердца. Это бывает разными путями.
Точно. Светлые истории на радио «Вера». Дорогие слушатели, мы сегодня действительно рассказываем о том, как Господь касается сердца, совершенно точно сказал отец Максим, человека через музыку, музыка и вера. Тема наших сегодняшних светлых историй. У нас в гостях клирик Никольского храма поселка Володарский Московской области, священник Максим Гортинский. У микрофонов ведущие Константин Мацан, Кира Лаврентьева и Марина Борисова. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Дорогие наши слушатели, мы очень надеемся, что вы знаете о том, что их можно не только слушать, но и смотреть. На сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Но не только смотреть, но и писать свои комментарии там тоже можно. Дорогие наши зрители и слушатели светлых историй, не забывайте об этом. Тем более мы уверены, что у вас уж этих светлых историй может быть и побольше, чем у нас. Мы их уже 7 лет рассказываем, а вы можете, так сказать, вот по чистой дороге, на чистом листе написать свои истории. Мы будем их читать, мы будем их комментировать, мы будем им радоваться. Поэтому обязательно пишите. А я напоминаю вам, что у нас в студии клирик Никольского храма поселка Володарский Московской области, священник Максим Гортинский. Он пришел буквально вот просто на свою тему. Мы сегодня говорим о музыке и вере, о том, как человек пришел к вере благодаря музыке, или о том, как могут быть связаны музыкальное творчество, духовная жизнь. И я так понимаю, что у отца Максима эти самые понятия связаны неразрывно. духовная жизнь и музыкальное творчество. Он очень музыкальный человек, он музыкант, у него есть своя группа, он много рассказывал об этом в предыдущих программах на Радио Вера, вы можете обязательно их послушать, а также, если вы только что присоединились к программе «Светлая история», обязательно смотрите первую часть. Завтра программа будет уже на сайте. Отец Максим там рассказал свою историю, кстати говоря, очень интересную, как слушая, ну, фактически неверующего там или даже, ну, не православного, да, музыканта, люди поверили в Бога, просто сходили на концерт.
В Христа, не в какого-то.
Да. Пришли неверующими, вышли верующими. Но это действительно вот такое вот касание сердца человека. А у микрофонов мои коллеги Марина Борисова, Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем рассказывать наши светлые истории. Да, отец Максим, вы хотели прокомментировать еще раз свою историю, вот буквально несколько слов.
Да, это удивительная история про саксофониста, да, который, можно сказать, вернулся к жизни чудом. Я думаю, таких много историй было бы, потому что, когда человек возвращается к жизни, да, полноценно, он понимает, что это чудо, сколько, ну, выйти из каких-то сложных, да, ситуаций, там, из болезней, из страстей, это, ну, человеку, да, без Бога это практически, ну, невозможно. То есть, и даже если человек думает, что без Бога, там точно Господь, потому что это как второй шанс дается жизни, открывается жизнь. И вот, и когда человек потом, наверное, уже оставшейся жизнью, он начинает совсем другая становиться. Вот он уже, все творчество его пронизывается желанием показать людям ту красоту, то счастье, которое мы имеем здесь, пребывать вместе и вместе с Богом, да.
Ну, вообще, пути музыки совершенно парадоксальны. Я несколько раз вы упомянули, что для вас значит Бах, и сколько всего завязано именно на творчестве Баха. Я слушаю вас, вспоминаю, как вообще в Советский Союз вернулось это имя. Потому что очень долго это было знание только тех, кто учился в музыкальной школе и проходил мус-литературу, вот они знали, что был такой Бах. А широкая публика совершенно не подозревала о его существовании, но очень любила фигурное катание. Это были 60-е годы, массово появились телевизоры в домах, все как приклеенные сидели, смотрели все эти международные соревнования, тем более, что советские спортсмены все время там что-то такое хорошее получали, добрый, какие-то медали. И в фигурном катании был такой жанр, такой заключительный концерт, когда соревнование закончилось, потом вот эти так называемые показательные выступления. И один из фигуристов, мужчина, который соло катается, у него было показательное выступление под фугу Баха в таком тоже эстрадной несколько обработке. И вдруг вся страна превратилась в фанатов. Все эту фугу в эстрадной обработке отовсюду можно было услышать, потому что уже появились магнитофоны, и люди записывали. И после этого фирма «Мелодия» начала штамповать пластинки Баха, потому что все побежали покупать.
Надо молочком было вначале, да, то есть фугу прилезать, чтобы...
А потом уже, да, твёрдая пища. Вы знаете, я хотела, если позволите, рассказать свою историю, но у меня ее нет одной большой, есть много маленьких, но есть совершенно удивительная и смешная. Отец Максим сегодня вспоминал уже святителя Спиридона. Мы однажды в 2013-м поехали к святителю Спиридону на остров Корфу, в тот самый храм в Киркире, где хранятся, покоятся его там мощи. Ну, и совершенно удивительно для нашего юношеского тогда с мужем слуха было то, что там играют на органе. Ну, очень часто греческие богослужения,
да,
сопровождаются,
да,
органной музыкой. Но не только на органе, они еще все время поют. Ну, всю литургию, весь храм, весь народ, все прихожане поют. А у нас-то поют только веры, Отче наш. И, короче, так получилось, что мы пели Отче наш раз 15. Мы думали, что вот сейчас точно Отче наш. Они к тени поют или херувимскую, а мы Отче наш раз 15. И муж будешь... Когда уже был настоящий отче наш, муж мой просто не поверил. Он говорит, нет, все, я тебе больше не верил. Это не отче наш, но это был он. Это был действительно отче наш. Мы его наконец-то попали с 16-го раза и пошли уже там, причастили ребенка. Это было, на самом деле, такое потрясающее переживание. Греческое богослужение под орган, конечно.
Я, кстати, к сожалению, не был на таком богослужении.
О, батюшка, вам бы понравилось.
Очень хочется,
это, да. Да, это было мощно. Сейчас, конечно, времена изменились, не так-то просто уже
даже
путешествовать
очень сложно, да.
Куда-либо, куда-либо в те края, но мы святителю Спиридона чтим, любим и молимся ему.
У нас, да, храм Бушмачевок есть.
Да. Для нас он русский святой, как и святитель Николай. У нас вот два русских заступника.
Кстати, до поры до времени о Спиридоне мало, кстати, что-то, а потом раз и все.
Начинаешь узнавать, и все.
Только святитель Николай был, а потом, оказывается, святитель Спиридон.
Да,
такой же... У нас даже есть икона там святитель Николай, святитель Спиридон и держит икону Божьей Матери.
Точно. Так, да, кстати, вдвоем. Интересно. Да, это действительно два наших заступника. Ну, а по поводу музыки, не знаю, тут можно столько рассказывать, и как формировалось сознание лично мое музыкальное, это очень долго, но самое главное, от рэперной точки, конечно, советские фильмы, это удивительно. «Мой ласковый нежный зверь», вальс Евгения Доги, «Мэри Поппинс», музыка Максима Дунаевского, тот же «Сибирский цирюльник», упомянутый ныне Мариной, Эдуард Артемьев.
«Свой среди чужих» же там.
«Чужой среди своих». Это же вообще просто потрясающе.
До сих пор, когда я сейчас...
«Жестокий романс».
«Жестокий романс».
То есть все это как-то формирует сознание еще 80-х, 90-х годов.
Та же самая очень.
Да, это вообще. Ну, это вообще, это же бессмертная совершенно история.
Так рок-оперы называют, конечно. Понятно, что используются инструменты.
Ну, а как Караченцев там?
Да, это я попал на него.
Выложился просто.
Я был, когда он еще... Это, конечно, удивительно. Ну, там интерпретация, конечно, как бы сказать, с точки зрения православия была такая, но как вот он в первую очередь впечатляющее такое произведение.
Просто выкладывался.
Да, да.
И это поразительно. Потом, значит, добавилось, папа меня познакомил с Андреа Бочелли, с итальянскими исполнителями. Потом Сара Брайтман, «Time to say goodbye». Совершенно потрясающая композиция, которую они поют вместе с Андреа Бочелли. Я до сих пор, слушая эту музыку, возвращаюсь в самые прекрасные моменты детства, к чему я это все говорю, к тому, что очень часто действительно знакомство с храмом у ребенка идет параллельно со знакомством с музыкой. И, дорогие родители, пожалуйста, узнавайте, не теряйте времени, давайте слушать детям музыку прекрасную, классическую, не классическую, но чтобы в ней была красота, потому что через красоту ребенок познает мир, и потом возвращается в взрослом возрасте туда, и это помогает ему справляться с какими-то жизненными трудностями, на самом деле.
Даже терапия есть вот эта, да, классическая
музыкальная
музыка.
Терапия,
сейчас
да.
Уже она прям везде, я так понимаю, что очень часто используется.
Это вообще... Да. Ты приходишь в консерваторию с перегруженной головой, сидишь там полтора часа, ничего не понимаешь, но уходишь чисто как листик просто. Даже если что-то понимаешь хорошо, но можно и ничего не понимать. Я так как-то попала на органный концерт.
Я на «Реквием Шнитке» ходил, кстати. Слушали «Реквием Шнитке»?
Нет.
Интересно. Ну, вообще, ну, замечательно, конечно, там.
Нет, конечно, в музыкальной школе, может, и слушала, но вот сейчас я даже не вспомню. Да, отец Максим, вот, в общем, интересно это все. Но знаете, вот еще что, какое наблюдение? У меня не первый Великий пост, такой личный момент. Сначала, естественно, на первых неделях, ну, какая музыка? Ты, естественно, ее не слушаешь. Там уже надо на другое настраиваться. Но где-то к середине я понимаю, что я очень сильно проседаю. И вот последний Великий пост, вот этот, 25-го года, я не слушала музыку несколько недель, и уже, наверное, под конец Великого поста я думаю, нет. Нет, потому что это невозможно. Я жить без нее не могу. Я включаю Цоя и песню его «Апрель». А он придет и принесет за собой весну, где фактически он поет, конечно, о Христе. Я не знаю, на самом деле, думал ли он об этом сам, но когда мы слышим
вот
там
как Пасху.
Как
раз о теме, что человек может думать, не думать, а все равно несет, да?
Ну,
вот
а «Звезда
этого
по имени Солнце». Сейчас уже верующие все расписали эту песню. Там все точно, точно на одну тему.
Так это же Наутилус, помните, песня «С комнаты с белым потолком». Он тоже петь не... Ну, когда он стал более верующим, он не понимал, как петь, а потом понял, да, осознал, что это именно вот потеря Бога, по поиску Бога. То есть интересно, ему стало спокойно петь, он успокоился тоже. А тоже ведь понять надо же, да, как-то совместить свое новое мировоззрение, которое... И там мировоззрение, там было, наверное, более такое рок упадническое.
Да.
Вот, наверное, так уныние какое-то некое, такая да. тоска по Богову.
Да.
А потом он это осознал, эту тоску, и уже...
Нашел.
Да, нашел, понял, что вот она действительно так звучит. И конечно, Вячеслав Бутусов, вот, ну, все песни дальше уже, там уже...
Там уже все понятно.
Там да. уже он прям, да, он раскрылся полностью, вот эта вся его составляющая, так, как Господь ему вот слова такие давал.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Веры, музыкальные сегодня истории у нас, дорогие наши слушатели, музыка и вера, тема светлых историй о том, как музыка помогла прийти к Богу, или как связано музыкальное творчество, духовная жизнь. Сегодня у нас в студии клирик Никольского храма поселка Володарский Московской области, священник Максим Гортинский, дорогой Константин Мацан, Марина Борисова. Меня зовут Кира Лаврентьева. И еще раз напоминаю, что наши светлые истории вы можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Пишите свои комментарии. А Константин Мацан уже готовит свою светлую историю. Мы в предвкушении замерли, задержали воздух, боимся пошевелиться, потому что знаем, что сейчас будет что-то пронзительное. Кстати, Марина, с вами я не ошиблась. Я сказала, что вы за пазухой принесли ошеломительную историю, и в итоге она такой и оказалась. А вы собирались уходить после этих слов. Вот ты, Костя, не собирайся уходить, а рассказывай. Мы ждем.
Ты выдыхай, главное. А вообще я очень рад, что выпала возможность быть в светлых историях про музыку и веру, потому что это прям моя жизнь, что называется. Я же вообще с детства мальчик музыкальный был, и некая загадка моей личной биографии для меня самого, почему я не стал заниматься музыкой профессионально. То есть я как бы ничто так в детстве не любил, как, там, не знаю, петь в хоре, сочинять что-то, играть на инструментах. Конечно, я не любил заниматься, как любой нормальный ребенок.
Кто это любит, да.
Но подходить к инструменту и что-то как бы импровизировать, что-то свое, мне очень... нравилось. Я помню, что вообще с, вот именно с восприятием какого-то музыкального языка связаны были очень важные такие ступеньки в детстве, которые потом привели к вере. Ну, вернее, не то, чтобы привели к вере, а которые потом облегчили в будущем приход к вере уже во взрослом студенческом возрасте. Мой любимый с детства фильм был «Три мушкетера». «Д'Артаньян и три мушкетера».
И,
Констанция.
Да,
ой,
но
я
почему-то очень полюбил Арамиса. А его персонаж только и делал, что пел о Боге. И как ни парадоксально, это оказалось очень для меня значимым. Я даже помню, один мой знакомый как-то так... удивился, причем тоже православный человек, говорит, ты что, детям ставишь песни из «Трех мушкетеров», что показывал нам эти вот песни, а как же там, там же такие есть богохульные да. слова, особенно вот первый такой очень известный, это ария Арамиса, «Господь, ты видишь это тело, в нем жил злодей и пасквилянт, его ты создал неумело, но дал мне шанс исправить дело, хоть право я не дуэлянт». Ну, действительно, это слова, которые не поместишь в учебник догматического богословия. Но это то, что можно пропустить, потому что главное не в этом. А главное в том, что мой любимый персонаж пел о Боге. И значит, Бог есть. Вот это была такая очень простая, какая-то детская, наивная вера, хотя семья была нерелигиозной, и так я себе это не формулировал, но просто вот ничто не возражало тому, что, значит, оказывается, вообще в мире есть Бог, про него поют,
спеть,
про него
да.
говорят, хоть Бог и запретил дуэли, он какой-то добрый Бог, дуэли запретил. Ну, а главное, даже не рациональное содержание, а эстетика. Это красивая музыка, которую я любил, эти прекрасные планы монастырей, пусть католических, но все же, снимали, насколько я помню, где-то во Львове это кино. И это вот стало, может быть, тем, что потом, в будущем, уже во взрослом возрасте, как я сказал, облегчило обращение к вере, потому что какого-то барьера внутреннего не было. И даже, опять же, речь не о рациональном, а о том, что с детства было какое-то от вот этой вот как минимум христианской эстетики, и от слов там «Бог» и так далее, какое-то теплое чувство. Вот мы же часто говорим, что даже дети из церковных семей, они неизвестно, как сложится их церковная жизнь, и могут быть разные периоды, но что вот нам, родителям, хочется заложить, что просто церковь, вера, все это как бы было связано с хорошими детскими воспоминаниями. Вот это то, что будет потом возвращаться, в нужный момент держать и как-то вот помогать. Хотя бы этого же достаточно. И вот это со мной так произошло, но просто не связано это было, собственно, с церковной жизнью, которой в семье тогда не было, а вот с музыкой из любимого кинофильма. Вторым очень важным таким тоже этапом стало то, что в детском хоре Большого театра, где я пел, мы пели очень много фрагментов из литургии. И опять же, вот я был ребенок совершенно семьи не церковной, но мы пели «Отче наш», мы пели какие-то произведения Чеснокова, мы пели «Стабат матер перголези». И я как бы не очень понимал, что мы, собственно, поем, хотя в меру сил нам это объясняли. Я помню, однажды наш руководитель, который тогда детским хором Большого театра руководил, Андрей Георгиевич Заборонок, если, Андрей Георгиевич, вы каким-нибудь образом нас сейчас слышите, я вам передаю свой нижайший поклон.
Мы тоже передаем.
Да. И вот был какой-то эпизод, когда, видимо, стараясь от нас, детей, добиться какой-то включенности, какого-то понимания, что мы поем, он так, помню, признавался, вот обращаясь к нам на репетиции: вот скажите, вы хоть когда-нибудь вот пробовали молиться, вот помолиться по-настоящему? Дети абсолютно светские, абсолютно это никакой не церковный проект. И он, понимая, к кому он обращается, говорит, что я вот однажды пробовал, у меня вот дочка заболела, я прям помню, как я молился. И это было то ощущение, там, с которым нужно петь, там, не знаю, Чайковского литургию, Чеснокова и так далее. И я с удивлением обнаружил, что уже когда в студенческом возрасте начал с церковью знакомиться, я какие-то молитвы знал наизусть. Вот «Отче наш», например. Просто потому, что мы их пели в хоре, а то, что спето в детстве миллион раз, остается в памяти навсегда.
Да, да, это самое вот. Первое произведение учишь.
Да, да, и это был тоже таким интересным опытом, прошедшим через музыку. Но и еще есть одно соображение вот по поводу музыки и веры. Я помню, какое впечатление на меня произвел концерт, пятый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром в исполнении Владимира Крайнева. Я был тогда школьником, просто мы с семьей пошли в консерваторию, и вы знаете, что-то случилось. Это словами невыразимо и нерационализируемо. Но я думаю, что многие это чувствовали по поводу чего угодно, симфонии, картины, фильма, спектакля, когда там за звуками, за техникой, за всей такой вот красотой переднего плана, за музыкальностью, за гармонией, ты вдруг ощущаешь присутствие чего-то еще. Как будто сумма звуков складывается в больше, чем просто сумма звуков. Это какая-то реальность, с которой ты встречаешься, которая, более того, тебе навстречу открывается. Ты не просто слушаешь музыку, ты в присутствии кого-то оказываешься, или чего-то, пока аккуратно скажем, оказываешься. И это было удивительным опытом. Кстати, что-то похожее, как ни парадоксально, я еще один раз в жизни испытывал, но в связи совсем не с академической музыкой, а с песней Led Zeppelin «Stairway to Heaven», когда впервые ее услышал на DVD. Ну, казалось бы, группа Led Zeppelin что-то совсем далекое от такого, от, скажем так, христианской эстетики, церковной эстетики. Хотя текст тоже такой, в общем-то, не лишенный духовной составляющей, хотя к нему можно и придираться, и в нем чего только не слышали, и ругали, и боялись, и говорили, что это вообще что-то такое совершенно антихристианское, если текст послушать, неважно. Я помню это столкновение с музыкальной красотой, которая больше, чем просто красота звуков, и она может воплотиться и в, для меня лично, в академической музыке, и в тяжелом роке 70-х. Почему это так вот как бы для меня оказалось важным? Потому что в каком-то смысле это вот опыт столкновения с такой красотой, именно встреча с такой красотой, то, что можно назвать эстетическим опытом, это такой мостик к опыту религиозному. Вот есть что-то, что тебе открывается сверх слов, помимо слов, но это реальность. И то, что ты не можешь ее словами выразить, не означает, что она не настоящая. Она настоящая, просто невыразимая. Но то же самое применимо ведь и к встрече с Богом. И вот в каком-то смысле опыт того, что есть встреча с красотой, но облегчил принятие того, что может быть такая же встреча, похожая встреча, не такая же, похожая встреча с чем-то запредельно невыразимым, но только это будет уже не, вот, не красота, как нечто безличное, а творец этой красоты, который также открывается тебе вот в каком-то сердечном, в сердечной интуиции, но абсолютно достоверно и доподлинно. Вот.
Замечательно, прям уж.
Да, так... отец Максим, вы так живо переживали Костин рассказ.
Да, это потому что я представил, я вот вспомнил какой-то вот тоже концерт, мы ходили, у нас был концерт, к сожалению, забыл, сейчас скажу, Чайковский первый для фортепиано, а второй был, по-моему, Прокофьев, симфония, не помню какая, но... Чайковский первый понятный концерт, да, там есть основная тема, она запоминается, все остальное там не запоминается, но есть тема-то очень красивая. И потом вот это ты слушаешь, и вторая часть, мы с женой, ну, ничего не понимаешь, но ты понимаешь, что что-то большое такое, что в тебя что-то вливается такое, и ты вдруг, ну, ощущения другие. То есть там ты понимаешь, вот, ну, Чайковский первый концерт, мне кажется, он отчасти такой ну, простоватый, может быть, я не прав, конечно, но я имею в виду в плане понимания его, да? А когда ты слушаешь более такую фактуру музыкальную, которую, в которой что-то заложено больше, ну, даже, кажется, спрятано для обычного человека, но кто не слушает такую музыку, ему вообще сложно это слушать. И ты понимаешь, вот почему это касается всегда. То есть, ну, может, я эмоциональный такой, не знаю, но вот я эти переживания ощущаю. Я ощущаю их еще, когда я говорю проповедь, у меня похоже бывает состояние, поэтому я начинаю сравнивать. Мне это интересно, да, понять. То, ну, насколько... Я могу, конечно, заблуждаться, могу быть там в каких-то своих, да, эмоциональности, да, но начинаешь переживать, может быть, за людей, когда ты, конечно, проповедь, и вот эти ощущения, они где-то там схожи в чем-то, то есть это переживание и понимание, может быть, несовершенства мира и понимание, какой он может быть, то есть вот какие-то такие составляющие, я уж не знаю, насколько у меня там, как к этому относиться, потому что идеально, я же понимаю, что читал Святых Отцов, там много, там и прелесть есть, да, там и вот эти эмоциональные составляющие, с которыми нужно аккуратнее, потому что они могут увести тебя в сторону совсем эмоциональности, и ты можешь раствориться в этой эмоциональности, да, и уйти от Бога, а скорее в какую-то свою приятную историю, да, в какую-то там она может быть по-разному выражена. Но, тем не менее, интересно. И даже вот я же играю концерты, и когда я играю, интересный случай, мы играли джазом клуба Алексея Козлова, дуэтом играли, джар мьюзик, это виолончель, гитара, инструментальная моя музыка, и мы играем, ну, никто не знает, что я священник, вот, стоит, у них там икона Колтрейна есть, по секрету скажу, они, ну, так им интересно, вот, и мы сыграли, это не относится к делу, и после концерта нам подошли три человека с разных мест, один преподает физику в МГУ, другой, по-моему, женщина в возрасте, она занимается там картинами, и третий еще чем-то. И все говорят, у вас, говорит, какая-то связь, показывает наверх, говорит, с кем? С Богом, наверное, потому что после концерта мы приходим в какое-то состояние спокойствия.
Прямая линия.
Да, у вас это антенки, да. У вас это, говорит, мы приходим в состояние, что вот внутри оно становится спокойно, ощущение какой-то вот, не знаю, такой не опустошенности, а вот именно тебе становится легче. То есть ты понимаешь, что не так все страшно, как этот мир снаружи. Ты идешь, вот я сегодня ехал в пробке, я понимаю, как ехать съездить до работы в таком случае. Я же как раз рассказал, что мне дорога до храма стала быстрее, раз в 5, наверное, потому что построили там развязки, а сюда я ехал дольше, чем храм, раз в 5 тоже.
Вот. Это было паломничество.
Да, паломничество. Я так и... Я так себе и сказал.
Интересно то, что вы сравниваете проповедь и вот такой какой-то музыкальный опыт.
Для меня это интересно в принципе. Мне хочется найти, как, наверное, любому человеку оправдание в своем деле. То есть у меня есть знакомая, вот поет Мария Басанко, может, кто-то знает, есть такая. У нее есть джазовый коллектив, она джазовый композитор, пианист, и она на клиросе поет. Вот в хоре где-то, я же не помню, в каком храме. И вот она для нее тоже, как и любого музыканта, всегда же есть, ну, очень сложно. Эмоциональное, духовное. Есть эмоциональное в духовном, духовное в эмоциональном. Наверное, все переплетено, поскольку мы многогранны. И главное, это просто посерединке. Но вот у нее было много случаев, когда она тоже в интервью нам давала, она у нас выступала, хотела выступить, но интервью нам давала, вот, и вот у нее много случаев, когда она тоже задала этот вопрос, можно ли дальше вот музыкой заниматься, вот, и у нее всегда получались какие-то такие случаи, что раз, и вот находился тот музыкант какой-то, прям под праздник приходил, чтобы помогал потом совершить, ну, дальнейшую группу, там, ну, какие-то такие вещи, которые она, конечно, воспринимала, как, ну, раз вопрос задан, и ответ какой-то есть, значит, так оно и есть. И, то есть музыка дальше, она очень такой человек музыкальный тоже, прям она этим живет, она прям, для нее музыка, это там очень много значит, вот, и она для себя вот эти ответики такие находила, и вот, она умела делать свою музыку, нет, смесь такой джаза с этой русской музыкой, это очень интересно получается и задушевно очень. Если никто не слышал, квазибенд называется.
Вдохновленный музыкой отец Максим Гортинский был сегодня в гостях у светлых историй, клирик Никольского храма поселка Володарский Московской области. Мои коллеги Марина Борисова, Константин Мацан. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы сегодня рассказывали светлые истории о том, как музыка помогла прийти к вере. Спасибо, дорогие наши слушатели, зрители. Оставляйте свои комментарии, смотрите светлые истории на сайте радиовера.ру и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Мы прощаемся с вами. До будущих встреч. Будьте на волнах Радио Вера. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.